Это муза не прошлого дня. Россия. Духовные пространства. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в гостях поистине подвижницы просветительского православного дела. Ну, во-первых, они и родственно подвижницы, потому что обе они дочери выдающихся служителей музыкального дела нашего православного в России. Это Полина Терентьева и Варвара Котова. Они сами сейчас о себе расскажут. А я что хочу сказать, вот это творчество, православное творчество, вот такое вот, оно совершенно не усыпает и совершенно не стареет. Во многом это связано, конечно, с тем, что это нетленные образцы сами по себе музыки. Это нетленные образцы художественной культуры, а не только православного, не только народного обихода. Но эти образцы нужно еще донести до радиослушателя. И эти образцы нужно, между прочим, в некоторых случаях даже расшифровать. Да-да, те, кто это не знает этого, я могу сообщить, что есть такие старинные образцы музыки, такие манускрипты, музыки духовной, конечно, потому что народная музыка, она практически не сохранилась в рукописных образцах, которые просто требуют расшифровки, знаете, такой настоящей расшифровки. Это кропотливое, трудное дело. Сделать который может только человек, превосходно осведомленный в этой области. Ну и кроме того, ведь музыка может лежать в нотах, в записях где-то, это все замечательно, но это только половина дела. А вторая половина дела – эту музыку нужно донести до людей. С этой музыкой нужно, что называется, ездить, странствовать и концертировать, чтобы люди ее слышали, как можно больше людей, особенно молодежи. Очень приятно, что это происходит. И слава тем подвижникам и подвижницам, благодаря которым, несмотря на все трудности, несмотря на все оглупление людей, которые ведут средства массовой информации целенаправленно и сознательно, несмотря на это, есть люди Божьей милостью, которые служат добру, служат обратному, служат другим идеалам, идеалам Божьим. Вот. И я с большим интересом однажды в Костроме, я делал программы на нашей радиостанции, вы уже знаете об этом, «Ножен-Мироносец», у нас фестивали, уже было два в Костромской епархии, о тех вот фестивалях, где исполняется хоровая литургическая музыка, музыка богослужений в основном, конечно, но не только, клиросными певчими нашей Костромской епархии. Вот однажды я был свидетелем выступления Полины Терентьевой вот с колесной лирой. Вот она была одна, а слушателей было много. Слушатели были такие все достаточно просвещенные, потому что это все-таки православный мир и православный круг. Это выступление на всех, на меня в том числе, произвело колоссальное впечатление. Я мечтал о том, чтобы послушать еще какие-то записи, потому что они и как для музыканта очень интересны, но и кроме того, это манускрипты потрясающие, это памятник истории, культуры, истории и духа потрясающие. И думаю, господи, ну как бы этого человека бы еще найти? Один диск заимел, вот, и вдруг все, Господь устроил, и тут оказывается не только этот один человек, а дарят мне диск и Полины Терентьевой, а еще в придачу дарят мне диск ансамбля «Узорика», да? И я вдруг вижу Варвару Котову и думаю, батюшки, да уж не дочь ли это того самого Котова, подвижника знаменитого нашего, выдающегося музыканта? Дочь, точно, совершенно верно. Это женский ансамбль. И настолько меня это заинтересовало, что я решил, что наши радиослушатели имеют полное моральное право тоже познакомиться с их творчеством, и мы пригласили их в студию сейчас сюда, радио «Благовещение». Я думаю, что не стоит изобретать велосипед и повести беседу в традиционной форме. То есть пусть девушки расскажут о себе немножко, да, и пусть расскажут о своем великом деле, благом, которое они делают, как вообще вы к этому пришли. У меня вот, например, такой сразу вопрос. Ведь сейчас времена, ну, такие коммерческие. Каждый старается, ну, не каждый, но многие стараются как-то машну набить, да, так это же, ну, Мерседес поменять там на Ауди, Ауди потом сменить еще на что-нибудь. Я не сильно, так сказать, крепок в этих автомобильных современных, да, правилах. Вот что вас подвигло вот на то, чтобы вот так вот разъезжать с лирой, с этой колесной и с другими инструментами по России, вот, Полина, и не только по России, я посмотрел на диски далеко, не только по России, по другим странам, что, собственно говоря, привело-то к этому решению? Ведь это же очень непросто и недешево. Как это произошло? Как вы с этим определились?
Ну, это произошло, я думаю, уже достаточно давно, потому что для меня, с моего, ну, такого сознательного детства, вот я росла на музыке, которую поет ансамбль «Сирин». То есть, когда он возник в 89-м году, я постоянно где-то была рядом, постоянно слышала, как ансамбль поет, была фанатом, никогда даже не думала, что я могу петь в этом ансамбле. Но вот постоянно я духовные стихи, которые поет «Сирин», я их пела дома, и, наверное, вот какое-то вот заронилось такое уже зерно, которое потом как-то неминуемо проросло. И я занималась теорией музыки, историей музыки, как бы писала дипломную работу совершенно на другую тему, но потом со временем я поняла, что меня тянет именно к русской духовной музыке, к русской церковной музыке и к духовным стихам.
Вы знаете, я предлагаю нашим радиослушателям вначале, давайте послушаем запись, а может быть, если расщедрится наша радиостанция, и не одну запись, сначала ансамбля «Сирин», для того, чтобы напомнить радиослушателям об этом дивном музыкальном коллективе. Я никогда не забуду это время подъема православия, православного духа, неслыханного, самое счастливое, самое чистое. Время – это конец 80-х, начало 90-х годов. Я никогда не забуду бессмертные первые фестивали Георгия Георгиевича Поличенко, фестивали православной музыки России. И никогда не забуду свое впечатление первое от выступления ансамбля «Сирин». Я ничего подобного тогда особо не знал. То есть мы на музлитературе изучали какие-то образцы старинной русской музыки. Но чтобы это было так свежо, чтобы это было такое откровение и вокальное, и постановочное, и, наконец, просто по содержанию материала, как сейчас помню, «Рождественская колядка», мы тогда знать не могли ничего об этом еще. Да, ангелы спевают, пастыри играют, да. Вот никогда не забуду своего восторженно счастливого впечатления. Жить хотелось от этого открытия солнечного света буквально, который истекал в звуках, в этого Божьего дыхания, исходящего из исполнителей. Это радостный дух в зале. Я хочу сейчас, чтобы мы вначале припомнили звучание ансамбля «Сирин» под управлением Андрея Котова. Ну вот мы сейчас вспомнили звучание с ансамбля «Сирин». Ну, это мы, так сказать, воздали дань нашего благодарного слушательского внимания Андрею Николаевичу Котову. А сейчас мы уже предоставим слово преемнице его и спросим уже на этот раз у Варвары Котовой. Можно без отчества?
Можно. Да. Все и так его знают.
Хорошо. А как вы, вот что вас, Варвара, вот привлекло к тому, чтобы заниматься этим, в общем, совсем непростым и не очень благодарным делом? В смысле денег.
Ну, со мной вопрос еще проще, чем с Полиной. У меня, как говорится, выбора практически не было, потому что я в этом росла. В детстве я росла с родителями в ансамбле Покровского с рождения. И как бы вместе с русским фольклором, а с 6 лет вот вместе с ансамблем «Сирин», и все время и сердце туда рвалось, и знала я, естественно, все это и слушала. А потом уже, став взрослой и получив высшее музыкальное образование, стало интересно заниматься вообще старинной музыкой. В частности, стало интересно смотреть не только на русскую, но посмотреть на параллельное развитие там, европейской музыки. И так вначале появился ансамбль «Узорика», которому уже скоро исполнится 5 лет. И это собрались подружки вначале, близкие по интересам. И вот так вот сложился коллектив из 6 девочек, которые все единомышленники, которым очень интересно заниматься именно этим делом. На том, в общем, и держимся в первую очередь на энтузиазме и на любви друг к другу. И стали петь русскую старинную музыку где-то в основном 16 по 18 век. Русскую и западную, потому что опять было интересно смотреть на параллели, было интересно искать какие-то похожести, было интересно посмотреть, когда дорожки разошлись, где они пытались сходиться и как, вот, как все это двигалось параллельно. Сейчас, в последнее время, больше поем русскую музыку. Вот недавно записали диск «От Рождества до Пасхи», где записали русскую богослужебную и духовную музыку 16-17 века.
Давайте послушаем сейчас. Наша программа началась с исполнения Полины, ее голоса и колесной лиры звучания. А теперь давайте послушаем звучание ансамбля у Зорика. Сейчас будет звучать кант начала XVIII века. Под каким названием?
«Мире лукавый».
«Мире лукавый». Замечательно. Послушаем. С удовольствием я послушал это дивное звучание, ангельское прямо действительно. И вот какой у меня в этой связи вопрос. Насколько я всегда себе представлял женского пения и храмового, и, наверное, может быть, и народного духовного пения. В общем, как-то особо образцов до конца XIX века я много не встречал. Чаще всего канты исполнялись мужчинами, как известно, наверху двое дишкантов, или потом уже в самом конце 19-го столетия стали и сопрано для этого привлекать. Внизу бас. Все это очень подвижные такие партии, очень сложные. И в этой связи я хочу выразить колоссальное свое огорчение по поводу того, что современные хоры мало поют виртуозной хоровой музыки. Это огромная потеря для развития хорового искусства. Привыкли: «Господи, помилуй, Господи, помилуй», глаза закатят, кое-как аккорд построят, кое-как интонацию соберут, там кто лучше, кто хуже. Бортнянский, Березовский, Ведаль, Чесноков и так далее, все это замечательно, но никакой хоровой техники не развивается. В годы моей молодости была другая крайность, было безбожие. Никогда не забуду, как нашему хору «Глория» предложили, должны были петь Рахманинову «Всеночную», и сказали: как хотите, сами придумайте название этим частям. Там лирическая мелодия, красивая музыка, тихий вечер. Думайте, как хотите, но чтоб никаких Богородиц там, ничего этого, чтоб там не было. Это была другая крайность. Вот. Но в то же время зато хоровые коллективы были акробатами хорового дела. Они могли петь виртуозные мадригалы Векки, Палестрино, Орландо Ласса, итальянскую вообще музыку, Гастольди. Они могли петь виртуознейшие канты с высоченными партиями теноров, с фиоритурами, вокализмами и так далее, с такими витиеватыми басами, которые, как летчики-истребители, высший пилотаж там выделывали от нижних регистров до самых высших, и на этом шло развитие хоровой школы большое. Сейчас, к сожалению, как-то не утруждают себя вот, в основном, а здесь я у девушек вот услышал стремление к виртуозности, мне это очень понравилось, исполнительской виртуозности. Но что меня удивило, как они взяли такие чисто мужские жанры, такие вот, как кант, например, тот же самый, да, или какие-то даже духовные стихи, какие-то песни духовного содержания поют девичьим звуком. Мне, конечно, сами понимаете, девичий звук приятен, как вы, наверное, догадываетесь, все уважаемые радиослушатели, но мне все-таки интересно послушать исполнительниц, с чем это связано, и как это сочетается, и сочетается ли впрямую вот непосредственно с аутентичной традицией исполнения таких жанров, духовных стихов, кантов и песен на несколько голосов.
Ну, что бы мне хотелось сказать, что действительно, да, считается, что церковное пение – это прежде всего мужское пение. И с другой стороны, есть некоторые исключения, потому что монастыри были не только мужские, но и женские. Кто должен петь в женском монастыре? Естественно, это будет женский хор. То есть исторические предпосылки для вот пения женского, они, конечно, есть. Или, например, когда Софья Палеолог приехала к нам в Россию, с ней был как бы женский клирос. То есть и даже у царицы Ирины тоже, по-моему, был свой женский клирос монашеский. То есть женские клироса были. Конечно, количество их было гораздо меньше, чем мужских. Мужские – это повсеместно, особенно в крупных монастырях мужских. В то же время, если брать какие-то деревенские храмы там 17 века, предположим, тоже, наверное, пели тот, кто... Кто может. Пели, может быть, был там один клирос женский, левый обычно, а один клирос правый, мужской. А может быть, пели все вместе на одном клиросе. Такое сейчас и в старообрядческой практике есть. То есть я думаю, что то, что мы поем однотемпровым коллективом, это не такое уж исключение из правил.
Давайте послушаем еще одно песнопение ансамбля «Узорика». Мне очень нравится это название. Такое славянское, да, под названием.
А мы хотели бы как раз в виде примера виртуознейшего произведения. Это ранний портез, это поздняя гармонизация знаменного распева, рождественская стихира «Что тебе принесем».
Замечательно, слушаем.
Thank you.
Да, вы знаете, это охватывает восторг, какую трудность преодолевают девушки, музыкальную трудность, донося до нашего слуха труднейший и, к сожалению, тоже в обиходе совсем забытый, в музыкальной практике полузабытый жанр портеса. А ведь это великолепный, блистательный жанр. Не правда ли? Он таит в себе такие возможности развития, такие возможности композиторских интерпретаций. Это такое богатство, которое дается нам. Это вслушивайся, не переслушивайся, изучай, не переизучай ноты. Но у меня более простой вопрос к Варваре есть. Скажите, пожалуйста, а как вы репетируете? Как часто у вас бывают репетиции? Сколько они длятся? Простите, что я вмешиваюсь в такие, да. Как у вас дисциплина строится в вашем ансамбле? И есть ли у вас хоровое сольфеджио? То есть я хочу просто, для чего я это спрашиваю, чтобы наши радиослушатели, те, кто сами занимаются этой деятельностью и сами поют на клиросе, особенно для регентов, может быть, что-то полезно просто им будет это услыхать.
Ну, в Узурике поют профессиональные музыканты, все с высшим музыкальным образованием, поэтому как бы хорового сольфеджио как такового они уже свое отзанимались. У нас репетиции раз в неделю, где-то около 3 часов. Из них какая-то часть репетиции обязательно уходит на распевку, потому что большое внимание именно наш ансамбль уделяет в первую очередь именно тембральному ансамблю. То есть тому, чтобы голоса вместе звучали как один, выстраивались в какое-то такое общее звучание. Вот поиск этого общего звучания — это всегда начало репетиции. После этого уже идет разучивание каких-то вещей.
То есть вы формируете тембр вначале, попадаете, да, в этот спектр, когда он рождается, и уже идете в нем. Сколько примерно длится репетиция обычно?
Максимум 3 часа, просто потом устают все.
Предел, конечно, есть какой-то вокальный предел, певческий, это понятно, да. Как часто?
Раз в неделю.
Раз в неделю. Понятно. Ну, не густо, но во всяком случае, все равно, видите, есть системность в этой работе. Конечно, понятно, что это работа филармоническая, что это не клирос. Клирос и так поет в некоторых храмах каждый день, да и по 2 раза. Вот. Но, тем не менее, вот обратите внимание, дорогие радиослушатели, на выучку певческую, на то, как девушки четко строят аккорд, как они к этому относятся, как, что там нет небрежностей почти хоровых никаких. Вот я думаю, разговоров много ни к чему, лучше послушать еще. Давайте, чтобы, так сказать, уже вот эту назидательную точку поставить для наших слушателей, я думаю, они не обидятся, давайте послушаем портесный концерт. Ну, не весь, конечно, его фрагмент, видимо, под названием
«Странное Рождество видевши».
«Странное Рождество видевши». «Устранимся миру» надо полагать. Да, да. Пожалуйста.
Oh,
Ну, что касается исполнения ансамблевого, это понятно, что когда человек много, то это всегда легче, да, вдвоем уже говорят, всегда легче, уж когда там в пятером, в шестером, так вообще страха никакого. А вот в одиночку-то трудно очень. Вот если, скажем, выучить по нотам, там из богогласника или там из партесного сборника какие-то произведения, это трудно, но это, по крайней мере, хоть можно теоретически и практически себе вообразить. Идут люди, берут ноты, находят, выучивают и поют. То вот что касается старинных музыкальных инструментов, то здесь без реконструкции не обойтись. И когда я увидел Полину в Костроме у нас с этой лирой, я подумал, Господи помилуй, неужели сама она, это надфиль, там, это лобзик, там, и все прочее, там, это пилка, там, что там, какие там еще инструменты. Неужели это все девушка сама это все это делала? Я думаю, у нас есть сегодня счастливый случай узнать, как же все-таки это все добывается, этот вот инструмент, да? И это, может быть, тоже будет интересно для наших радиослушателей, тех, я уверен, многие из которых хотят создать свои ансамбли старинной музыки или просто заниматься этим делом. Я думаю, для них опыт Полины Терентьевой будет очень любопытен. А вам я напоминаю, дорогие радиослушатели, что мы продолжаем нашу программу, посвященную творчеству исполнительницы народной музыки духовной Полины Терентьевой и ансамбля женского «Узорика» под управлением Варвары Котовой. Пожалуйста, Полина.
Колесные лиры, конечно, делала я не сама. Сейчас есть достаточно много мастеров, которые изготавливают колесные лиры. Моя лира сделана Александром Жуковским. Это мастер, который живет в Москве. Похоже, она приблизительно на брянский вариант лиры по своей форме. То есть у нее форма, как вот у маленькой виолончели такая. Инструмент – это механизированная скрипка. То есть там три струны и колесо, которое крутится, задевая за все эти три струны одновременно, они все звучат. Две струны постоянно звучат бурдон. То есть они не меняют своей высоты звучания. А средняя струна – тут есть клавиатура, и на ней можно исполнять мелодию. То есть третья струна, она мелодическая. Вот колесная лира, она создает такой густой, объемный очень звук. И когда исполнение под колесную лиру, оно просто очень хорошо поддерживает исполнение. И поначалу, когда у меня появилась лира, мне казалось, что я просто играю под симфонический оркестр. То есть вот была такая очень мощная поддержка, ощущалась. Сам инструмент именно предназначен, вот в России он пришел из Европы через Украину, пришел где-то в конце 16-го, в России в 17 веке был. И в Европе он использовался как для пения, так и для танцев, и часто для светской музыки вообще. А придя в Россию и на Украине, кстати, тоже, он приобрел особое звучание. Это тот инструмент, с которым именно исполняли духовную музыку, духовные стихи. И вот статус лирника, певца лирника, он был достаточно высок, несмотря на то, что это были люди, которые ничего не имели, кроме своего инструмента. У них не было дома, часто они были слепые, убогие. Но они всю жизнь учились играть и петь. Они проходили длительное обучение, даже сдавали экзамен. И люди к ним относились, ну, своего рода как к миссионерам. То есть они их очень уважали, считали, что послушать лирника – это все равно, что помолиться. То есть несмотря на то, что вот они сами были бедные, вот такие скитальцы, их такой какой-то моральный статус был очень высок.
Это очень интересные сведения и очень трогательные. Ведь лира своего рода феноменальный инструмент. Если так разобраться, то это вроде как инструмент полного однообразия. Вроде бы. Казалось бы, здесь ни влево, ни вправо деться некуда. Крути рукоятку, и вот одно и то же созвучие такое, ну, кто-то называет его заунывным, я его могу назвать для себя скорее каким-то таким, ну, чарующим, это слово не из православного обихода, но что-то вроде того. Вот. А ведь на самом деле действительно это какой-то медитативный инструмент. Это инструмент, который я сам был свидетелем просто на концерте Полины Терентьевой. Он удивительно захватывает как раз внимание слушателя. И вместо того, чтобы сказать, ну сколько можно уже это, вот это одно и то же. Вместо этого наоборот, люди всей душой в это входят и растворяются в этом, как в такой, в создаваемом таком как бы самобытном мире музыкальном и словесном, исходящем из того, ведь еще же история рассказывается каждый раз какая-то. Это своего рода феномен, потому что мы привыкли к разного рода развлекаловке по нашей жизни. А в старину все было с молитвой, основательно и серьезно. Ни в народе, ни в столицах, ни на заводах, фабриках, ни в поле, ни дома никто чепухи, ерунды всякой не делал. То есть все с молитовкой, потому что начиналось, и с молитовкой все заканчивалось. Так и лира. Казалось бы, она должна была погибнуть и навеки уйти из обихода, и память о ней стереться, скажем, после изобретения балалайки. Ну, сравни возможности балалайки как инструмента и возможности лиры с ее этой ручкой, крутящейся, как заводная баранка у автомобиля. Казалось бы, лира, все, конец. А, и, кстати, и духовным стихам тоже, с изобретением газет, с изобретением, когда большая часть людей стала грамотными, когда стали книги выходить, сборники, там сначала Кирша Данилова, потом еще дальше, там другие. Казалось бы, ну что мы будем 20 минут слушать один и тот же мотив под одно и то же перебирание одной и той же квинты там этой на лире, когда мы можем взять и на современных носителях, как сейчас скажут, все это воспринять. Нет, Господь ничего полезное не убирает. Как в той притче, все проходит, а на обратной стороне ничто не проходит. Давайте послушаем еще один номер музыкальный. Полина Терентьева исполняет произведение, и колесная лира ей сопровождает. Как будет называться произведение?
Ну, я думаю, что это будет стих «Был у Христа младенца сад». Очень известный духовный стих. Я хотела бы сказать просто пару слов. Это стих с удивительной судьбой, потому что на самом деле это старообрядческий духовный стих, который записан крюками, относится он к концу 19-го или даже к началу 20-го столетия. Но на самом деле это слова Плещеева, а мелодия взята у Чайковского. То есть старообрядцы услышали эту мелодию, немножко по-своему ее записали и стали исполнять. Вот. Если уж покопаться, то оказывается, у Плещеева это английская легенда, слова. И все это вместе вот оказывается такой старообрядческий духовный стих.
Так, вот знаете, удивительная история, вы не находите? Сейчас мы послушаем сначала музыку, а потом об этом немножко поговорим.
Младенца сад, и много рос, взрастил он в нем. Он каждый день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали по цветку, и сад был весь опустошен. Как ты сплетешь себе венок, в твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Thank you. веков они сплели венок колючий для него, и капли крови вместо роз чело украсили его.
Но тоже удивительная вещь. Казалось бы, то, что сказала Полина сейчас, а те, кто не слышал, я могу напомнить. Она сказала, что произведение, которое сейчас прозвучало, вот этот покаянный стих «Был у Христа младенца сад», взято старообрядцами, музыка этого песнопения взята у Чайковского, Петра Ильича. Казалось бы, это абсолютно impossible. То есть, чтобы светский аристократ, светский композитор, гений Петр Ильич Чайковский взял вообще этот текст и эти слова написал, это еще ладно. Но чтобы старообрядцы взяли в свой обиход произведение, в котором в основу заложена не то что светская, а сверхсветская музыка светского композитора. Чайковский был, несмотря на свою знаменитую литургию, там, кстати, у Чайковского есть тоже произведение «Был у Христа младенца сад» и для фортепиано, и переложение на хор, свое отдельное, вот оно и легло в основу того песнопения, которое вот Полина исполнила сейчас. Это, казалось бы, невозможно. То есть, чтобы старообрядцы сказали, как мы будем петь музыку светского, так сказать, почти придворного композитора, да век такому не бывать, Господь того не допустит. А вот Господь попустил, потому что Господь, как известно, не по букве, а по духу определяет жизнь. Раз это замечательное сочинение, раз Господь Дух Святой вселил, оно стало бессмертным, как мы видим, то, соответственно, ему дорога и в светскую жизнь, и в духовную жизнь, и в народную духовную жизнь, и оно живет, и оно с нами в результате, с помощью Полины Терентьевой, замечательной исполнительницы народной духовной музыки, которая сегодня у нас в студии вместе с Варварой Котовой, замечательной руководительницей ансамбля «Узорика», ансамбля духовной музыки «Узорика». Теперь я попрошу разрешения завершить первую часть нашей программы. Дорогие друзья, я буду очень рад, если вы как-то откликнетесь на это, потому что жатва велика, делателей мало, как сказано в Евангелии, и творчество таких людей, которые сегодня являются гостями нашей студии, оно должно быть всемерно нами оценено, и мы должны благодарить и слушать таких людей, и чем можем им помогать. Мы будем рады, если вы и дальше продлите свой интерес к этим замечательным труженикам музыкальной и православной жатвы. С вами был Алексей Вульфов. Большое спасибо. До свидания.
Веселись!
Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.